Здравствуйте, меня зовут Игнатьев Алексей. Почему Пасха празднуется каждый год в разное время?
Связано это с тем, что Пасха высчитывается, исходя из лунного календаря, который связан, с одной стороны, с фазами Луны, с другой стороны, с солнечным кругом. На Первом Вселенском соборе было утверждено единое празднование Пасхи всей православной церковью, которое должно совершаться в первое воскресенье, которое бывает после первого полнолуния, которое бывает после весеннего равноденствия. Вот. То есть вначале рассчитывается, в какой день будет весеннее равноденствие, затем смотрит первое полнолуние, и от него смотрит первое воскресенье. А дальше уже высчитывается начало Великого Поста, начало подготовительных недель к Великому Посту и все эти празднования, которые связаны с празднованием Пасхи. Например, вот вход Господень в Иерусалим. Это тоже такой. Есть неподвижные праздники, а есть подвижные. Вот это один из тех подвижных праздников господских, которые празднуются в зависимости от Пасхи. Далее идет Вознесение Господне и Святая Пятидесятница, которые тоже рассчитываются, исходя из празднования Пасхи.
Перемещение Пасхи в таком интервале с 4 апреля по 8 мая связано в первую очередь с лунным календарем, с древнеиудейским календарем, который был у древних евреев. Ну, традиционно, потому что именно так Господь встречал Пасху с учениками своими, и мы также отмечаем Пасху. Но отмечаем Пасху после того, как отмечают ее иудеи. И это тоже связано с историей в первую очередь, потому что для нас Пасха – это не Пейсах, это не исход из Египта. Для нас Пасха – именно воскресение Христова. Оно следовало за иудейским праздником. Так именно исторически было. То есть они отпраздновали в горнице вот эту вот Пасху, потом пришли рабы архиерейские, взяли Христа, пытали, потом было его распятие, потом был еще один день, суббота, и только потом была наша христианская Пасха. Именно поэтому принято праздновать следующее воскресенье за иудейским 14-м месяцем Нисана, который высчитывается по лунному календарю. Ну и есть соборное решение Первого Вселенского собора 325 года, что нельзя праздновать Пасху в один день с иудеями, потому что вот именно нарушается вот эта последовательность евангельских событий, что она не может исторически совмещаться. Поэтому мы ее вот так вот сегодня празднуем. Ну, есть другие традиции, празднования по Григорианскому календарю. В частности, Финская православная церковь отмечает это так же, как отмечают этот праздник католики. Ну, к сожалению, в нарушении вот этого соборного постановления часто по этому календарю Пасха совпадает с иудейской, что является нарушением именно вот этой историчности, именно евангельской, вот этой последовательности, что она всегда должна быть именно после Пейсаха, после еврейского праздника Пасхи. Потом следует наш праздник, Пасха, праздник. Всем праздникам праздник, праздник праздников, воскресение Христово.
Здравствуйте, я Раша Мустафаев, и меня интересует вопрос, можно ли молиться Богу о наказании своего обидчика?
Интересный вопрос. На самом деле, я бы сказал, что молиться можно о чем угодно. В том плане, что молитва – это движение сердца, и никто не может запретить молиться сердцу так, как вот молится. Для примера можно взять псалтырь, в котором выражены вот все молитвенные устремления авторов псалтыри, потому что автором псалтыри считается псалмопевец Давид, но не только он составлял эти псалмы. Но даже вот псалмопевец Давид молился и о прощении, и о наказании врагов очень много молился, и проклятия встречаются в псалтыре. То есть это вот пример такой вот живой связи с Богом, живого обращения, живого конкретного человека. Поэтому молиться, конечно, можно о чем угодно, но православие призывает к тому, чтобы мы становились по образу Христову, чтобы мы своей молитвой уподоблялись Христу. Поэтому церковь знает молитву «Отче наш», молитву Господню, которая выражает максимальное вот приближение к тому, как мы должны молиться. Конечно же, молитвы не исчерпываются, молитвы «Отче наш». И все молитвы, которые мы знаем, они строятся по подобию этой молитвы. То есть мы в первую очередь молимся о прощении своих грехов, молимся о том, чтобы Господь благословил наши труды, вот, помог нам избавиться от лукавого и справиться со своими страстями. Молиться о наказании врагов считается, ну, скажем так, не совсем благочестивым прошением, потому что более благочестиво молиться о прощении грехов, как вот Господь на кресте молился: «Отче, прости им, не ведают, что творят». То есть больше не о наказании врагов, а о их прощении, помиловании, потому что человек, совершающий грех, достоин сожаления. Вот. Как, допустим, там мать или отец жалеют о том, что вот их сын совершил какое-то преступление или встал на нехороший путь. Они сожалеют, пытаются помочь ему, вот, но никак не проклинают и не заботятся о том, чтобы их нашли, наказали, как-то вот отомстили им за их грех. Поэтому вот мы должны стремиться воспитывать в себе такое вот правильное отношение к молитве. Но опять же, повторюсь, никто не может запретить нам молиться вот о том, о чем вот просит наше сердце.
Молиться, конечно, каждый человек может, о чем считает нужным, ну, вплоть до того, как в том анекдоте, как тому украинцу явился Бог и пообещал исполнить любое его желание, и он попросил у Бога, но при условии, если то, что он попросит, у соседа будет в два раза больше. Ну, он попросил: «Выколи мне глаз». Вот. Можно, конечно, и так молиться, вряд ли это будет молитва очень высокой и духовной. Вот. Нужно понимать, что молитва о наказании – это самая примитивная и самая низкая молитва. Обидчиков, лично своих, нужно уметь прощать, нужно уметь любить и просить у Бога, чтобы он вразумил, умягчил их сердца и устроил обстоятельства так, чтобы они раскаялись, если они не правы.
В зависимости от ситуации, то есть мы, когда предстоит бой какой-то, то, конечно же, мы молимся Богу о поражении врага. То есть вот тоже, казалось бы, обидчик, неприятель, но мы молимся Богу о поражении этого противника. И это нормально. Ну а то, что в быту, здесь нужно задуматься о правильности молитвы. Потому что может оказаться, что молитва твоя неправильная. Есть такой образ неправильной молитвы, данным святителем Антонием Кропивицким, который описывает свое детство. Как они с бабушкой вставали на молитвенные правила, совершали молитву по молитвослову, потом ложились спать, бабушка засыпала. А вот этот маленький ребенок вскакивал, бежал снова к образам и просил: «Господи, дай мне такие же зубы, как у бабушки». У бабушки были вставные зубы. Вот такой образ неправильной молитвы. То есть этот ребенок еще не понимал того, о чем он просит. То есть не знал, что на самом деле ему нужно. И вот так, почувствуя наша молитва, то есть она будет более во вред нам. Можем просить чего-то, что может даже и опасность нам принести. В данном случае, когда речь идет об отмщении, в Священном Писании сказано: «Мне отмщение, аз воздам». Именно с таким ударением, то есть «мне отмщение», «я могу мстить. Поэтому нужно как-то довериться воле Божьей, промыслу Божьему, потому что, опять же, как в Священном Писании сказано, на всяком месте очи Господни, они видят и злых, и добрых.
Здравствуйте, меня зовут Зубко Станислав. У меня интересует такой вопрос. Почему сквернословие – это грех?
Сквернословие – это такой же грех, как и любой другой грех. Ну, чтобы понять это, нужно сказать о том, что такое вообще грех. Грех – это не только какое-то дело, которое у всех людей считается делом нехорошим. Грех – это, в первую очередь, разрушение отношения с Богом. Чтобы осознать грех, нужно вот на какое-то мгновение почувствовать любовь. Любовь со стороны Бога и любовь твоего сердца к Богу. Только в этом случае мы сможем осознать этот грех. Потому что грех – это когда мы оскорбляем, обижаем любящего человека. То есть того человека, который нас любит, и того человека, которого мы тоже когда-то любили. Когда человек оскверняет свою душу скверным словом, он становится не тем человеком, которого любит Бог. Конечно, Господь всех любит, всех прощает, вот, но грех он поставляет стену между тобой и Богом. И эту стену уже невозможно самому преодолеть. Нужно особое божественное содействие.
Есть язык ангельский, но точно так же есть язык бесовский. Вот, наверное, это матершинные слова, это есть не что иное, как тот самый бесовский язык. И наука это подтверждает, есть определенные исследования исторических научных работников, которые доказали, что современные эти матерные слова, они повторяют имена древних вавилонских богов, то есть, по сути, бесов. То есть, если мы молимся, произносим имя Божие, то есть мы Бога призываем в свою жизнь. Ну и напротив, если мы произносим вот эти скверные слова, то иные сущности призываем в свою жизнь. Поэтому чему удивляться, если что-то не получается, какие-то нехорошие вещи случаются. Просто кого позвал, кто-то пришел.
Есть такие слова Иисуса Христа. От избытка сердца глаголят уста. То есть слова – это выражение нашего внутреннего состояния. Если человек сквернословит, матершина, всевозможный сленг и так далее, вот эта вся скверна, она в душе человека. Душа у человека скверная. Это очень тяжело. Тем более практически все слова ругательные, сквернословия – это выражение гнева. Как правило, это выражение гнева. И, конечно же, не оправдание, когда многие говорят, что мы матом не ругаемся, мы так разговариваем. Это очень плохо, когда наступает такой момент, когда человек не чувствует греха, ну, как может не чувствовать скверного запаха. Человек принюхивается и не ощущает вот той скверны, которая находится в душе, в самом человеке. А Христос нас предупреждает, что за каждое слово, сказанное праздно, нам придется дать ответ. Даже за пустое, напрасное слово мы будем давать ответ на страшном суде.